Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Мы продолжаем заниматься нашим любимым делом, обсуждать состояние экономики в Калининградской области и в России в целом. Собственно, с этого и начнем. Ну и напомню для тех, кто, возможно, слушает нас первый раз, что во второй части нашего эфира будет очередной урок финансовой грамотности. Какую тему будем сегодня рассматривать с Пашей, ну, сообщим. Все, будем решать проблемы по мере их поступления. Сообщим, когда придет время. Когда придет время денег. Ну, а сейчас к новостям. В Калининградской области половина компаний описывают свое положение как катастрофическое. Ну, 50% много это или мало? И вообще, какой был лично у тебя прогноз в тот момент, когда вот эта ситуация, самоизоляция, пандемия наступили?
Так, ну, мой прогноз был от 30 до 40%. Мы это понимали, и не только я, ввиду занятости в той или иной отрасли предпринимательства Калининградской области. Мы знаем, что мы зависим от сферы услуг во многом. Мы не настолько аграрная страна, как этого бы хотелось. Хотя вот аграрные регионы, там, типа, например, Вологды, там, Вологодской области и так далее, которые как раз-таки, имея высокую долю сельскохозяйственного сегмента в структуре ВРП и аграрного сектора, они действительно своей гречкой, продуктами питания, ну, нарастили себе некий запас в период конца марта и всего апреля для того, чтобы, ну, более-менее их экономические показатели на региональном уровне не просели. Мы этим похвастаться не можем. Доля аграрного у нас не столь высока, промышленность у нас просела, о чем мы на прошлой программе говорили. Ну, а, собственно, то, с чем ассоциируется Калининградская область, сфера услуг, ну, она, ну, мы сами понимаем, что с ней случилось. И несмотря на этот огромный приток, я действительно там, когда, например, еду в такси, мне таксисты постоянно рассказывают о том, что, ну, никогда так часто они не, их не заказывали в аэропорт Храброво и туда, и обратно, и в приморские города. Да, внутренний туризм из России в этом году в очередной раз. Нам вот через год примерно везет. То у нас чемпионат мира, и у нас тут бразильцы по улицам ходят, мексиканцы, да, то у нас, значит, коронавирус, и ходят люди, которые в жизни бы в Калининградскую область не поехали. Просто в Сочи и в Крыму, видимо, мест не хватило, да.
Ну, а там и дороже, границы, потому что, да, Калининградская область, как я читал в новостях, тут у нас самые дешевые цены. Ну, и вот именно на курортах по сравнению там с, даже с Краснодарским краем, хотя он чуть дороже, чем Калининградская область, а там Алтай, Байкал, это уже, ну, сами понимаете, ввиду своей отдаленности, туда, чтобы, да, добраться, нужно сколько денег потратить.
Вот, да. Поэтому, как бы, за неимение, наверное, каких-то альтернатив, действительно, Калининграду в этом смысле повезло. Но, как Ермак говорил, 900 тысяч в этом году планируется въездного туризма, это все равно меньше, чем в предыдущие годы. Львиная доля из этих 900 тысяч ляжет на период с июня по октябрь, но все равно, ну, кардинально в разрезе года ситуацию это не поправит. Хотя, ну, я действительно рад, что эти люди возвращаются. Я вижу, как кафе открываются, они забиты, люди, у людей горят глаза, они действительно понимают, что могут немножко как-то нивелировать, компенсировать все эти минусы. Поэтому 30-40% это была объективная оценка, она до сих пор такой же и остается. Что касается 50%, как ты продекларировал в заголовке новости, действительно, Светлана Нижегородова, бизнес-омбудсмен региона, подтвердила эти цифры, да, на встрече с правительством, но это мнение предпринимателей. Не хотел бы никого обижать, но, естественно, вообще сама суть предпринимательства в России во многом из-за нас с тобой, Антон, да, и других, собственно, представителей журналистской сферы, освещающей экономику, финансы, предпринимательство, привыкли настраивать предпринимателей на то, что их жалеют. Все время говорят, что государство не так помогает, наоборот, зарегулировало, да, о том, что заемные средства крайне высокие, очень сложно проходить различные инспекции там, и так далее и тому подобное. В общем, бедные, они такие несчастные и так далее. Я ничего Этого не отрицаю и не отказываюсь. Действительно, им сложно. Но сама структура оценки собственного состояния среди бизнесменов достаточно пессимистическая. Если мы даже без коронавируса, в обычных условиях, там, например, лето прошлого года, спросили бы предпринимателей из 10, у вас все хорошо? Ну, вот как ты думаешь, больше бы сказали, что все хорошо или есть какие-то проблемы? Конечно, что есть какие-то проблемы, а сейчас так тем более. Поэтому, ну, в принципе, такая позиция слегка угнетенных, она накинула эти самые 10-20%. Поэтому, ну, если человек занят в сфере торговли, то, ну, имеет свой бизнес в торговле, ну, вряд ли он должен так же жаловаться, как человек, имеющий бизнес в сфере ресторанного, например, бизнеса, да, потому что, ну, одни работали, более того, имели дополнительную нагрузку из-за отсутствия других каналов потребления возможностей, а вторые, ну, просто были закрыты на лопату, как говорится. Вот. Будем надеяться, что у нас будет сокращение этих 50%, либо оптимизм появится, либо, ну, ситуация действительно изменится. Но жалко не тех, кто сейчас оценивает, их тоже жалко, конечно, которые оценивают как катастрофические, которые уже даже оценивать нечего. То есть ушли с рынка предприятия, и лакмусовой бумажкой является рынок труда сейчас. То есть на рынке труда сейчас находится большое количество специалистов из разных сфер. От официантов до инженеров, до руководителей там, каких-то подразделений на производственных мощностях и предприятиях. Их много. И они не просто так ушли. Это последствия того, что часть бизнеса закрылась. И они уже не говорят, что мы в катастрофической ситуации. Они уже говорят, что на карте предпринимательства Калининградской области нас больше нет. И вот что будет с ними, уже действительно большой вопрос. Вернутся ли они и помогут ли им это? Ну, будем смотреть и наблюдать.
Во многом может помочь потребительское настроение. Сейчас оно не очень хорошее. Это я к следующей новости уже подвожу. Гласит она о том, что Россия вошла в топ-5 стран Европы с худшим потребительским настроением. Ну, там, насколько я помню, Испания, Португалия, Греция и кто-то еще в этой пятерке находится. Я уже не помню, кто.
Словения.
Там. Словения, да.
Да. Ну, кстати, компания неплохая. Да, это не Албания с Македонией, хотя, ну, при всем уважении, да, к Албании и Македонии. Но там мы понимаем, что эти страны представители Европы, но с некоторыми проблемами историческими в плане экономики, там в остальном все прекрасно. Компания не такая плохая, да, я думаю, что этих стран сложно назвать крайне депрессивными с экономической точки зрения, но, видимо, население там уверенности не чувствует. Не очень хорошее ощущение попадать в топ, в такой, в анти-топ 5, да, по потребительскому настроению, даже не для нас. Вот если у нас, как говорится, нет веры в инфляцию, да, или веры в собственные источники дохода, то ее и нет. Но на этот индикатор потребительского настроения смотрят инвесторы, как внутренние, так и внешние. То есть, ну, мы никогда не будем, ни один здравомыслящий человек, бизнесмен, инвестор, государственный орган открывать тот или иной объект коммерческий, ну, будем говорить о коммерческих, в том месте, где живут люди, которые не верят в него и в свой кошелек. Ну вот давайте вот на улице Шпандина бутик Луи Виттон открывать не будем. Мы же это понимаем, наверное, прекрасно, да? Вот. А где-нибудь во Франции на там улочке Ля Лювр, да? Ну, наверное, вполне можно открыть.
Да, он там, наверное, и есть.
Да, так вот сейчас вот это вот ощущение Шпандины, оно как бы усугубилось. Поэтому не то, что там бутик Луи Виттон открывать не стоит, да, но и, наверное, белорусский трикотаж-магазин. Вот. И это плохо, потому что а что тогда открывать? Социальные какие-то учреждения, где будут плошку супа бесплатно выдавать людям, но это как бы не бизнес и не развитие экономики. Поэтому вот этот пессимизм, он, мы перенесли с первой новости предпринимателей, да, которые оценивают как катастрофа. Я оцениваю в 10-20% там этот тот самый пессимизм и как выдача, значит, более плохой мины при, ну, менее плохой игре. Хотя говорят наоборот, да, хорошая мина при плохой игре, тут немножко наоборот. И потребительское настроение такое же. Но это звоночек. Звоночек для государства о том, что сложно будет привлекать инвестиции. И ведь эта история про топ-5, это не про Калининградскую же область, ну, в том числе про Калининград. Это вообще про Россию в целом. То есть это огромные деньги. Сейчас те же самые предприятия, которые собираются использовать, так скажем, Наплыв рабочей силы свободной в России западные предприятия, в том числе автопроизводители, поговаривают сейчас о возврате к массовому отверточному производству на территории Российской Федерации, сейчас могут подумать, а нужно ли, потому что эти машинки, которые собираются там в Калуге, в Подмосковье, в Калининградской области и так далее, их нужно реализовывать. И где логика, если они будут реализованы там же, откуда запчасти пришли? То есть вряд ли в Калуге нужно собирать автомобили, чтобы продавать их в Корее. Наверное, они должны продаваться на территории, ну, там, стран СНГ, там, постсоветского пространства и Восточной Европы. А если там потребительские, ну, потребительские ожидания вот такие, то смысла в этом нет. А что касается государства, то да, этот опрос и это потребительское настроение говорит о том, что пока они не связывают пессимизм потребительский с деятельностью правительства и президента. Но если это продолжится и усугубится, и если эти пессимистические ожидания оправдаются, то есть, ну, давайте вот простым языком, что говорит попадание России в топ-5, антитоп-5 по снижению потребительского настроения? О том, что люди не уверены, будут ли они получать зарплату и будет ли у них рабочее место завтра, послезавтра, через месяц, через полгода. То есть они находятся в нервном и подвешенном состоянии. Если их опасения оправдаются, а не бывает дыма без огня, как говорится, да, то они начнут связывать это. И тогда будет, ну, возможно, расти некая социальная напряженность. И нужно будет гасить это, гасить дополнительными вливаниями средств. Но у нас как бы так нефть вроде растет, а рубль вроде как падает. Поэтому гасить чем будет, в этом, наверное, найдем что-то хорошее. Ну и в цифрах потребительские ожидания упали за один месяц на 36%. Напомню, что такого не было с 1998 года, когда потребительские ожидания за один месяц, август, упали тогда на 34%.
За один день, 17 августа,
вообще-то,
очевидно.
Да. Вообще-то даже за один день. Так что худшее переживали.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Небольшая реклама, и мы вернемся.
Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград». Время денег. На радио «Комсомольская правда. Калининград».
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Продолжается время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии по-прежнему Антон Хоменко и Павел Голубев. И мы незамедлительно переходим к очередному уроку финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Я напомню, прежде чем мы начнем, что более подробную информацию о том, как стать финансово грамотным человеком, какие-то лайфхаки, интересные советы, можно найти на сайте fingram39.ru. Ну, а мы с Пашей какие-то наиболее полезные вещи озвучиваем в эфире. Понятно, что эфир у нас не такой длинный, чтобы мы могли более подробно все рассказать, даже по какой-то небольшой и не особенно емкой теме, хотя таких тем, наверное, в таком вопросе не существует, но вот fingram39.ru. Вам в помощь, если вдруг вы хотите более подробную информацию найти о том, о чем мы с Пашей говорим в наших эфирах. Сегодня будем говорить про кредиты, а именно о том, как банки решают, кому выдавать и кому не выдавать кредит. Ну, действительно, бывает такая ситуация, когда ты вроде чист, у тебя были кредиты, ты их исправно платил, там копейка в копейку, как ты говорил, идеальный клиент для банка, это человек, у которого ипотека на 50 лет, и он каждый месяц платит ровно копейка в копейку вот этот обязательный платеж. Итак, Паша, расскажи, собственно, на каком основании принимается решение, кому давать, а кому не давать деньги в кредит?
Да, сейчас к этому перейдем, не могу без прелюдии, как говорится, вот. Это по просьбам телезрителей, что называется. Да?
Радиослушателей в нашем.
Да, 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 радиослушателей и потребителей информации fingram39.ru в том числе. Оттуда мы вместе черпаем информацию, и там же, собственно, на этих площадках и знакомим публику с ними. Люди стали возвращаться к кредитной истории. Напомню, что банки в России, в Калининградской области фиксировали некое похолодание отношений к кредитным продуктам, к розничным кредитным продуктам для физических лиц в период непонимания, что вообще как и будет. Казалось бы, вот мы говорили о том, что потребительские настроения сейчас в упадке, да? С одной стороны, да, но с другой стороны, люди понимают, что нынешний упадок – это последствия пикового кризиса, когда не работало ничего и был пик пандемии. Он прошел, поэтому как бы, ну, с одной стороны, есть оптимизм. Все, ну, собственно, вот этот вот Рубикон пройден, теперь будет сложная борьба за выживание. И вот когда был вот этот Рубикон, и банки-то неохотно выдавали кредит, потому что они не понимали, как мы всегда любим с тобой, Антон, говорить, история с пандемии коронавируса COVID-19 – это такой первый кейс, первый случай в истории вообще, в принципе, человечества. Да? Испанка немного была в других условиях, когда медиапространство было другим, там шла Первая мировая война, и, по сути, в мире там процентов 10 населения вообще знали о том, что сейчас в мире бушует, бесчинствует некая болезнь, которая названа испанка. Да? А сейчас история другая. Сейчас все об этом знают, да, и все прекрасно находятся в курсе дел и в своей стране, и во всем мире. Так вот, пандемия, ну, никак бы не совсем закончилась, пик прошел, и люди стали понимать, что деньги-то нужны. И, скорее всего, там вторая волна будет либо в легкой форме, либо ее вообще не будет. Соответственно, банки отмечают новый прилив интереса к розничным банковским продуктам. Так вот, люди теперь, столкнувшись, с банковским жестким андеррайтингом, то есть андеррайтинг – это процесс отбора заемщиков и их оценка, не понимают, а сейчас как будет ситуация. Давайте сразу, ну, перед тем, как мы перейдем к пунктам, когда мы со стороны банка сейчас посмотрим и оценим, на что они смотрят, и нам тогда легче будет им эту картинку показать более подходящей, да, то есть вот если мы будем знать, что творится на кухне банковского андеррайтинга, то, наверное, нам будет проще и понравится банку, если это опять-таки кому-то нужно. Так вот, банковский продукт сейчас, он такой же товар, как банан. Вот вы приходите в магазин, и вам же не нужно уговаривать кассира продать вам банан, да? Он для того и построен, а кассир там сидит, чтобы этот банан вам продать, или картошку там, или майонез, неважно. Так вот, банковский продукт на самом деле, несмотря на все вот эти понты, все вот эти вот какие-то непонятные личины и крайне серьезный вид банковского менеджера, это такой же банан. Этот банк построен и существует. Вот этот менеджер там в глаженой рубашке и в галстуке сидит только для того, чтобы вам этот банан продать. Это его цель, он за это получает зарплату. Но банки не могут просто вот взять и поставить банан и ценничек туда на нее повесить. Они должны вот как бы делать вид о том, что этот продукт не для всех, это очень серьезно. Почему? Потому что вы потом этот банан должны вернуть. Точнее, не один, а полтора банана. Да? Вот, поэтому...
Если не два.
Да, если не два, да, иногда и три. Поэтому вот этот весь серьезный вид и вот этот вот напуск такой вот того, что вот мы не каждому даем, тот должен быть там чистокровным, я не знаю, кем, да, вот. Так вот, переходим, значит, вот к этому вот, к этой оценке, которая все равно есть, от нее никуда не деться, и она интегрирована в структуру оценки потенциального заемщика. То есть, опять-таки, последний раз провожу аналогию с бананом. Если вы пришли за бананом в магазин без денег, ну, вам-то его не дадут. И если вы пришли в банк за кредитом, а у вас просрочка и грязный черный портфель предыдущий кредитный, то вам тоже, конечно же, его никто не даст. То есть, вот тут как бы нужно понимать. Так вот, значит, переходим к... методом оценки, которые, ну, используют банки, о которых нам, в принципе, не говорят, а мы можем только догадываться. Итак, первичную оценку потенциального заемщика всегда проводит первично менеджер, с которым вы, собственно, садитесь за один стол, он смотрит на вас, вы на него. На что обращает? Есть у каждого менеджера скрипт. Это здесь не сфера вольнодумия и творческого какого-то эссе. Здесь каждый менеджер руководствуется скриптом, который приходит из центрального офиса из Москвы, где над ним работают психологи, социологи и так далее. Соответственно, в порядке приоритетов первое, на что он смотрит, адекватность поведения. Так, если вы поздоровались, сели, у вас там не дергается глаз, не трясется рука, и вы говорите слова не задом наперед, то как бы уже все неплохо. Дальше, он смотрит на ваш внешний вид. Опять-таки, если вы нормально одеты, ну, не зимой в пляжном костюме, да, по погоде как минимум, то тоже как бы, ну, в принципе, уже все неплохо. Идем дальше. Следующее. интеллигентность и манера речи. Вот есть такой пункт, они, ну, соответственно, если пришли, ну, там, если человек пришел и говорит, слышь, там, бабло давай, ну, как бы, немножко менеджер, в принципе, как обычный человек, а не сотрудник банка, может напрячься, да, вот, а если вы, ну, там, как бы, рассказываете все как адекватный взрослый человек, не обязательно говорить языком Пушкина, да, и кандидата там...
Я думаю, это тоже напряжет менеджера.
Да-да-да, это может напрячь менеджера, он почувствует себя нечистокровным кем-то там, да, вот, поэтому, ну, вот, напоминаем, значит, общее поведение на адекватность, внешний вид и речь, насколько она культурная, там, и опять-таки,
ну, короче адекватная. Говоря, нужно быть просто нормальным человеком.
Да, и дальше, все, вот дальше менеджер заканчивает практически свою миссию. Как бы вы ни думали, что вот когда он тыкает на клавиатуре кнопочки и записывает куда-то, что на самом деле в этот момент он дальше что-то пытается понять, принять решение. Нет, дальше он обслуживает, не более того, скоринговую систему. Он увидел все ваши данные, вбил возраст, доход, текущее место работы, нашел в базе вашу кредитную историю, либо ее отсутствие, нашел в базе подтверждение того, что вы являетесь активным текущим плательщиком отчислений в социальный там, фонд, пенсионный фонд и так далее. То есть то, что вы не врете, у вас есть работа, потому что справку могут любую где угодно нарисовать, как и, наверное, в трудовой. Так вот, он это все как бы вносит исключительно. И вот скоринговая система, установленная на его компьютере, которая опять-таки разрабатывает, как любит Герман Греф говорить, искусственный интеллект, там и все с ними же взятые, оценивает вас и выдает результат. По 10-бальной системе в некоторых банках это слово рекомендуется, там настаиваем на выдаче, то есть здесь скоринговая система увидела доход, она увидела, что этот человек сейчас заберет банан и через год принесет 2. И вот эта скоринговая система действительно смотрит на, собственно, все ваши пункты. Скоринг, опять-таки, делится на 4 вида. Первый – это заявочный. Здесь оценивается ваша кредитоспособность. Собственно, она состоит из вашего дохода, кредитной истории и прочего и так далее. Дальше вторая итерация оценки заемщика потенциального с помощью скоринговой системы – это коллекторский. Здесь оценивается вероятность возврата кредита. То есть вы можете быть по первому скорингу заявочному отличным заемщиком, у вас большая зарплата, идеальный заемщик вот в конкретном случае от 30 до 49 лет с супругом или супругой, но без детей, либо детьми взрослыми, имеющими свой источник дохода. Вот это идеальный портрет заемщика. Так вот, если заявочные вы прошли благодаря большой зарплате и вот этому пиковому рабочему возрасту от 30 до 49 лет, то вы проходите потом коллекторский. Можно быть богатым человеком, но не отдавать долги. Вот в чем дело. Поэтому и существует вот второй фактор. Третий – поведенческий. Здесь оценивается финансовое поведение заемщика в короткие и в длинные периоды. Смотрят, не платит ли он за штрафы ГИБДД, нет ли задолженности по коммуналке и так далее. Тут уже смотрят, что может быть человек как бы и есть у него деньги. Если коллектор придет, он и вернет эти деньги. Но вот между он будет крайне недисциплинированным. Поэтому, собственно, смотрит такой вещь. И последний скоринг, последний этап – это мошенничество. Там проверяется уже, насколько заемщик мошенник или нет. Так и напомню, что все четыре вида скоринга проводит машина, искусственный интеллект. И тут нужно понимать, какое бы слово менеджеру, которое он вам озвучит, или оценку скоринговая бы система после четырех итераций не выдала, вы ее не уговорите и не уболтаете. Все, данные внесены, машина суровым своим математическим языком посчитала. Собственно, все, больше ничего по сути нет. Поэтому давайте, подводя итог, скажем о том, что опрятный вид, интеллигентное поведение, адекватность, и вы можете сами включить свою внутреннюю скоринговую машину и понять, какова вероятность получения или не получения кредита. А дальше все решит действительно искусственный интеллект, к сожалению.
Да, удачи вам. Время денег было в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.